подкасты «Радио Свобода».
Привет, это канал «Свобода Премиум». С вами управитель Дмитрий Гурневич. А сегодня со мной на связи из Варшавы был польский президент Бронислав Комаровский. Дзień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana.
Panie prezydencie, кілька днів по війні повідомив
про декілька днів після початку війни у одним з інтерв'ю ви сказали, що Путін розуміє тільки силу. Тое, що російські війська одійшли від Києва і покуль нема чергової атаки на всю Україну, гэта свідчення на ваш погляд, що він спалохався українцаў, ці гэта некий хитрий план і Путін зробить усе інакш, але так само поспехово.
Інакше, але теж скутечне.
Ну, пан, слушне подозрева пан Путіна о таку азіатицьку хитрость. Але видає мені, що тут чинником децидуючим...
Ви слушно подозреєте Путіна у азіатській хитрості. Але мені здається, що вирішальним фактором того, що російські війська відійшли з-під Києва, були обмежовані можливості, обмежовані людські ресурси і просто ресурси російської армії. Вони були сконцентровані на Донбасі і на півдні України. Щоб підрихтувати новий наступ, аднекуль треба було сили забрати. На мою думку, це не свідчить про поразу Росії. Гэта канцэнтрацыя павялічаных расійскіх сілаў на новым адрэзку фронту напярэдадні чарговага наступу.
Гувні стоха сконцэнтравання на новым адчынку фронту звіншаных сіл расійскіх в прэдэдню наступнай офэнзывы.
А ці удасться, на вашу думку, гэтае чарговае наступленне? Мы бачым, як США і Еўразвяз перадаюць зброю Україні, і гэта толькі тое, што робіцца публічна. Ва Україні моцны дух, бо яна бароніць сваю зямлю. Ці дастаткова гэтага да перамогі, ці чагосьці не стае? Я пытаюся ў вас не толькі як у былога прэзідэнта, але і былога міністра абароны.
Powiem w ten sposób. Ukraina ma szansę, ale nie ma pewności obronienia skutecznego.
Ja skażu tak. W Ukrainy jest szanec, ale pokul nie ma garanty efektywnej obrony własnej niezależności. Jana maje szanec peramachczy w tej wojnie z Rosją, bo u jej jest wola do boraćby, jest poczucie własnej wartości, bo podczas pierwszych dwóch miesięcy wojny jana zdobyła szmat widowiszcznych pośpiechów. Ukraina dokazała rosyjskiej armii, że jej nielga tak lekko przeglnąć. A pracza tego, saprawdy jana maje podtrymku usiego zachodniego свету, у тым ліку і суседзяў Польшчы, Румыніі і Славаччыны. Дзякуючы гэтаму яна атрымлівае матэрыяльную і вайсковую дапамогу. Сітуацыя трохі нагадвае падзеі ў В'етнаме. Камуністы атакавалі паўднёвы В'етнам, амерыканцы абараняліся. Але гэтую вайну падкормлівалі з абодвух бакоў. Кітай рабіў гэта з поўначы, а Захад з другога боку. І гэтая вайна трывала шмат гадоў. Ёсць таксама досвід афганскай вайны, дзе расійская армія загразла і не дала рады афганскай арміі і ганебна была вымушаная пакінуць Афганістан. Палітычныя наступствы гэтага былі вельмі сур'ёзныя, бо гэта быў пачатак раскладання распаду СССР Савецкай імперыі. Думаю, ёсць шанец, што прайграная Расіяй вайна можа быць пачаткам канца гэтай расійскай імперыі, якую будуюць нанова, таксама як і вайна ў Афганістане спрычынілася да распаду Савецкага Саюзу.
Так як тады вайна ў Афганістане прычынілася да распаду Звязку Радзецкага.
Расія шматразова змяняла свае мэты нападу на Украіну. Спачатку гэта была дэмілітарызацыя і дэнацыфікацыя, пасля абароны Донбасу. Кожны высокапастаўлены расійскі палітык тлумачыў мэты па-свойму. А што, паводле вас, ёсць мэты Расіі ў вайне з Украінай? Навошта Расіі гэта трэба ўжо два месяцы, калі праз пяць дзён пасля пачатку вайны можна было зразумець, што ў яе там шмат што не атрымліваецца.
Зразумець, жа не ідзе там за добра.
В маім прэкананні, прычынаў, рэчывістам прычынаў
Сапраўднай прычынай расійскай агрэсіі ў Україні з'яўляецца жаданне адбудаваць расійскую імперію, расійскую зону ўплыву. На маю думку, на самым пачатку задачай аперацыі быў перахоп украінскай дзяржавы. Менавіта таму былі планы нападу на Кіеў, ідэі стварэння калябранскага ўраду, у які меліся ўвайсці прарасійскія палітыкі. Гэта ўсё рассыпалася ў сувязі з узроўнем супраціўлення ўкраінцаў. Але мэты Расіі працягваюць заставацца адбудова хоць нейкай зоны ўплыву вакол Расіі. Гэтыя імкненні былі раней відаць у Грузіі, у 2014 годзе ва Ўкраіне. Усё гэта жыве ў сэрцы і галаве не толькі ў Пуціна, не толькі каманды, якая там кіруе, але і расійскага народу. Гэта мара пра веліч, якую разумеюць падпарадкаванне іншых народаў у Маскве. Гэта не змянілася цягам стагоддзяў. Расія ад 18 стагоддзя паслядоўна імкнецца да пашырэння зоны сваіх уплываў і ў Азіі, і ў Еўропе. Расія – гэта апошняя каліняльная імперія. Калісьці яна зрабіла сваёй калоніяй Сібір, дайшла нават да Віслы і Эльбы. Сёння гэта імперыя адступае, і таму спрабуе хоць нешта адваяваць, у гэтым выпадку гаворка ідзе пра Ўкраіну. Але расійская мара адкінуць заходні свет далёка-далёка ад расійскіх межаў і стварыць каля іх кардон дзяржаваў, якія залежаць ад Расіі. Такой залежнай краінай, я кажу гэта з прыкрасцю, стала Беларусь. Расейцы вельмі хочуць, каб такой залежнай дзяржавай стала і Ўкраіна.
Такім пайствам узалежнённым хчілі бы расіяне, абы стала Украіна.
Калі вы ўжо згадалі пра Беларусь, то я задам некалькі пытанняў пра яе. Пасля выбараў 2020 году заходні свет не прызнаў Александра Лукашэнку легальным прэзідэнтам. Мы бачылі тады сотні тысяч дэманстрантаў на менскіх вуліцах, і цяпер, калі пачалася вайна, калі тэрыторыя Беларусі выкарыстоўвалася Расіяй для нападу, але не беларуская армія, тыя самыя краіны Захаду абвінавачваюць Беларусь у саўдзеле ў гэтай вайне. Пры гэтым самі яны яшчэ нядаўна казалі, што беларусы Лукашэнку не выбралі сваім легальным прадстаўніком. І цяпер супраць беларусаў, якія пратэставалі, уводзяцца санкцыі. І супраць тых на Захадзе, якія ўцякалі, ратуючы свае жыцці. Сёння ў Беларусі больш за 1000 палітвязняў, а праз рэпрэсіі пасля жніўня 2020 году прайшло 50 тысяч чалавек. Ці справядліва гаварыць, што Беларусь удзельнічае ў гэтай вайне, калі сацыялагічныя даследаванні сведчаць пра тое, што нават 80% беларусаў не падтрымліваюць Лукашэнку, ці павінен народ адказваць за дзеянні тырана?
Ну, скуткі дзейнасці państwa беларускага спадаюць перш за ўсё на народ беларускі. А
Наступствы дзейнасці беларускай дзяржавы падаюць найперш на беларускі народ. А дзейнасць беларускай дзяржавы сёння – гэта дзейнасць Лукашэнкі. Гэта і падпарадкаванне беларускай арміі, генштабу Расіі. Гэта магчымасць для расійскай артылерыі страляць па Ўкраіне з беларускай тэрыторыі, запуск ракет, узлёты баявых самалётаў. У такіх сітуацыях заходні свет заўсёды карае дзяржаву. Калі ўдаецца, то персанальна ўладу. Але заўсёды немагчыма аддзяліць дзяржаву ад грамадства да канца. На жаль, беларускі народ плаціць цану за тое, што іхную краіну ўзначальвае тыран.
Ну, же ма тырана на чале свайго пайства.
Як вы думаеце, ці не знаходзіцца Беларусь цяпер пад часовай акупацыі? Калі ў краіне няма легальнай улады, а туды ўвайшлі войскі іншай краіны, якія напалі на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, то як тады гэта можна назваць паводле міжнароднага права? Я дадам, што беларускія палітыкі, якія дзейнічаюць у Польшчы, але таксама офіс Святланы Ціхановскай у Вільні, гаворыць цяпер пра часовую акупацыю Беларусі. Паводле іх нельга сёння казаць, што краіна кіруе легальная ўлада. Яны падкрэсліваюць, што на тэрыторыі дзяржавы знаходзіцца чужая армія.
Войска на тэрыторыі панства.
Ну, то войска...
Але гэтая армія прыйшла на запрашэнне ўладаў беларускай дзяржавы.
Турэсць нелегальна.
Якая з'яўляецца нелегальнай, бо яе не выбраў народ.
Панства альбо існее, альбо не існее.
Ведаеце, дзяржава або існуе, або не існуе. Няма такого паняцця, як нелегальная дзяржава. Можа быць нелегальная ўлада. Гэта праблема. Увесь заходні свет жадае беларусам, каб яны пазбавіліся ад тырана, але пакуль што ён ёсць, і гэта ён вырашае пра беларускую армію, пра адносіны з Польшчай, з Літвой і найперш пра адносіны з Расіяй. Гэта ён вырашае. І таму ўсе гэтыя развагі вельмі тэарэтычныя. На практыцы ён кіруе і ён вырашае, як сябе паводзіць беларуская дзяржава адносна суседзяў.
Беларускі стасунку да суседзяў.
Дзесьці 16 гадоў таму, калі адносіны паміж Польшчай і Беларусю былі замарожаныя пасля выбараў 2006 году, калі не было нармальных стасункаў паміж Менскам і Варшавай ці Брусэлем, і тады гаварылася пра неабходнасць дыялогу. Я ў той час працаваў на польскім радыё і звярнуўся да вас па каментар як да дэпутата Сейму. Вы тады сказалі такі сказ: трэба размаўляць з Лукашэнкам, бо размаўляць трэба нават з д'яблам. У цяперашняй сітуацыі, калі дзяржава з захаду ведаюць сітуацыю Лукашэнкі, што і ён не вельмі любіць Пуціна, не хацеў бы падпарадкоўвацца Пуціну, але вымушаны пра сваю ўласную палітыку 28 гадоў, ці на вашу думку, Захад, ЗША, Варшава павінны перацягваць Лукашэнку зноў на свой бок? Ці гэта ўсё ж бітая карта і не варта на яго звяртаць увагу?
Моім перакананню, то ж не існіе такая можлівасць. Лукашэнка падобны за што як папярэдні.
Я перакананы, што такой магчымасці больш не існуе. Лукашэнка, зрэшты, як і папярэдні прэзідэнт Украіны, я маю на ўвазе Янковіча, намагаліся гуляць паміж Усходам і Захадам. Прынцып быў такі: мы прымем любую дапамогу, любую падтрымку, і хто больш дасць, то з тым мы будзем бліжэйшыя. Так сябе паводзіла і Украіна, пакуль прэзідэнт Украіны пад уплывам Пуціна адмовіўся падпісаць асацыяцыю з Еўразвязам. Такая прапанова партнерства з Еўразвязам была ў Вільні, але ён адмовіўся пад уплывам Расіі. І так пачаўся Майдан. І Украіна пайшла іншым шляхам, чым прапаноўваў Янукович. Украіна адназначна пайшла заходнім шляхам, яна выбрала і прыняла празаходні вектар. Справа з Украінай зразумелая. Я баюся, што ў Беларусі так не адбудзецца. Лукашэнка перамог гэтыя пратэсты, прапануючы, нягледзячы на страхі перад Пуціным, кірунак на хаўрус з пуцінскай Расіяй. Варта таксама памятаць, што беларусы, нават беларуская дэмакратычная апазіцыя, якая так прыгожа сябе паводзіла пасля выбараў, яна не была і не ёсць па сваёй прыродзе антырасейская. Беларусы не падымаюць гэтай тэмы, бо ў адносінах з расейцамі яны адчуваюць сябе інакш, чым сёння палякі і ўкраінцы. Мне здаецца, што магчымасць манеўраваць паміж Усходам і Захадам для Лукашэнкі скончылася. А для беларускага грамадства, у тым ліку і дэмакратычнай апазіцыі, пачынаецца этап поўнай арыентацыі на заходні свет. Бо калі ў будучыні расейская імперыя распадзецца, у чым я не сумняваюся, Беларусь атрымае магчымасць выбару празаходняга вектару. Я заклікаю беларусаў, каб яны зрабілі такі выбар раз і назаўсёды.
Выбору прозаходняга. Я бым бардзо на то намавяў, жабы такі выбар застаў доконаны раз назавсёды.
Только крутки коментаж додам в справе позиции Беларуси на сунку до России. Бадание социологичное сейчас...
Я додам только короткий комментар на конт позиции белорусов относно России. Социологичные доследования, принамсі апошніх 10 годов, показывают, что за уваход у склад России выказывается некалькі процентов белорусов. Большасть белорусов за нейтральность Беларуси, каб яна не уваходила ни в якія союзы. Беларусы за близкий экономичный союз с Россией, але без увахода у яе, у тым ліку, і не ў еўрапейскі звяз. Што да вайны, то толькі 3% беларусаў падтрымліваюць удзел у вайне беларускай арміі на тэрыторыі Украіны. То бок, 97% беларусаў не падтрымліваюць вайну Расіі. Сапраўды, падчас пратэстаў антырасейскія лёзунгі ў Беларусі не гучалі. Як сцвярджае апазіцыя, пра якую вы згадалі, гэта рабілася тактычна для таго, каб не злаваць Пуціна і не даваць падставы прапагандзе ў Расіі гаварыць, што Беларусь гэта русафобская краіна і што трэба там навесці парадак. Але гэта толькі каментар, каб гледачы ў Польшчы таксама зразумелі сітуацыю. Некалькі гадоў таму перад выбарамі сувязями у Беларусі Энн Эпплбаум написала артыкул, у якім засцерагала Захад, што той аддае Беларусь без бою Расіі, што нічога актыўна не робіць. І яна папярэджвала, што калі Захад нічога не зробіць, то Беларусь трапіць у лапы Расіі і будзе яшчэ горш. Па сутнасці, так і сталася. І сталася яшчэ нават горшае, бо з тэрыторыі Беларусі вяліся вельмі актыўныя дзеянні супраць Украіны, бо Буча, Ірпень, гэта рабілася расійскімі адзінкамі, якія заходзілі з Беларусі. Ці не бачыце вы тут малую, або, можа, і вялікую, віну Захаду ў тым, што адбылося? Бо актыўна Еўразвяз ніколі не дзейнічаў адносна Беларусі. Гэта былі хутчэй касметычныя крокі. Нават пасля выбараў санкцыі ўводзіліся толькі персанальна супраць чыноўнікаў, якія і так не ездзілі ў Еўропу. І толькі праз паўгода, калі ў Менску прымусова пасадзілі самалёт з Раманам Пратасевічам, Захад пачаў уводзіць эканамічныя санкцыі.
Не Захад, то ж, як мовіш зараз трохи.
Я в молодості був активним діячем підземля антикомуністичного.
У молодості я був активним діячем антикомуністичного підполля. Я сидів і в турмах, арештах, і в лагерах для інтернованих. У нас, відомо, були чекання відносно Заходу, що там нам допоможуть, що нас зрозуміють, що нас підтримають, що коли ми будемо сидіти у турмах, вони замовлять за нас слово. Але у той же час у нас було глибоке переконання, що це наша боротьба. Что гэта мы мусім выйграць у Польшчы з камуністычнай уладай. Мы ведалі, што нельга чакаць ад Захаду, каб ён змагаўся за нашу свабоду. Это мы, палякі, мусілі змагацца і рабілі гэта ў рамках антыкамуністычнай апазіцыі. Я гэта рабіў ад 1971 году шмат гадоў. Пазней мы змагаліся ў рамках салідарнасці і перамаглі. Таму фармуляваць прэтэнзіі да Захаду мае мала сэнсу. Беларусь, асабліва дэмакратычная апазіцыя, мае права чакаць дапамогі, але не таго, што заходні свет зменіць іхны менталітэт, зменіць іхныя погляды і ўскладзе адказнасць за свабоду беларусаў на заходнія плечы. Свет так не функцыянуе. Гэта справа беларусаў, якія маюць права і хіба што адчуваюць падтрымку з боку дэмакратычнага свету. Але ніхто чужой долі на свае плечы чи не возьме.
Вспарче з сторони свята демократичного. Натомість, ну, ніхт чужого лосу на плечі не возьме.
Пане президенте, а зараз, пана зданням, що зараз може зацедувати о льосі тої війні?
Як ви думаєте, що тепер може повпливати на льос війни? З одного боку, тяжко гэта назвати заціщем, але пакуль нема активних бойових дзеянняў, ёсць особне бомбаванні. Але відомо, що Путін не відступив з України. Що тепер буде?
Що, пана зданням, зараз буде з тою війною? Чи вона буде
конфліктом на лад? Війна входить в наступну фазу, з якої з однієї сторони є якби утвалена.
Війна уваходить у чергову фазу, у якої з одного боку є записаний твердий супротив України, а з другого боку українська армія отримує вельми серйозну допомогу західного світу. Тому війна буде протягуватися. Нічого не свідчить про те, що вона хутко завершиться. І її виніки вельми тяжко прадказаць. Наколькі яшчэ Україні хопіць волі да барацьбы, колькі яшчэ Расія будзе перакананая, што яна можа дамагчыся чагосьці больш, чым страціць. Пакуль Расія ў сувязі з вайной страчвае, але сама перад сабою не хоча гэтага прызнаць. Яна страціла перад светам свой твар, давер, атрымала рэпутацыю агрэсара. Расія апынулася перад абліччам вялікіх санкцый, якія знішчаюць расійскую эканоміку і страчвае людзей на вайне, паколькі праводзіць яе з памылкамі. Звярніце ўвагу на тое, што Расія нясе неймаверныя страты ў сувязі з рэпутацыяй расійскай арміі. Яшчэ нядаўна ў свеце лічылі, што як дзяржава Расія абы-якая бедная эканоміка на ўзроўні сілы Італіі, адной з многіх еўрапейскіх краінаў. Расійская дзяржава была слабою, беднаю і абы-якою, але армія ўсе лічылі «Ого-го!». А сёння ўжо ніхто так не думае. Я лічу, што нават Лукашэнка думае пра тое, якія зрабіць з гэтага высновы, і ці варта дапамагаць такой слабой расійскай арміі. Бо у будучині можна заплатити за гэта високую цану супольної парази. Я оптиміст і лічу, що Україна переможе. Принамсі, яна має шанец. І зусім не поводле принципу, що перемогою України буде просто оборона своєї незалежної держави. Думаю, що гэта буде таким чином, що Росію і увесь західний світ Україна поставить перед фактом, що яна не приймає окупацію і у 2014-м, і тепер. Думаю, що Україна буде чекати, каб завершити справу ліквідації колоніальної Російської імперії.
Демократії Західної буде чекала на догодний момент, щоб докончити діла ліквідації колоніального імперіум російського.
І позволі пан останнє питання, однак я задам те, що той вонтек західний, хоча ж пан очевидно слушно тверджує, що то все децизія якби і білорусинів, чи українців.
Апошнє питання я хочу знову задати про Захад, хоча ви слушно говорите, що це справа білорусів або українців. На початку ви сказали, що сенсом цієї війни для Росії з'являється відбудова Російської імперії. І коли ведучи це, бачачи усе, некоторі країни Заходу мають сумніви на конт активної допомоги Україні, я тут пригадаю німців і Австрію, яка заблокувала питання долучення України до Євразв'язу, і вони ведуть, здається, кожен політик це бачить, що відбувається? Чому таке відбувається? Чому до цієї пори нема одного голосу? Так, многі телефонують Зеленському, нешто кажуть, підтримують, але не активно допомагають. Навіть українці часом говорять, що Захід не супроць війни до останнього українця, а ми вам дамо, мовляв, максимум старі совєтські танки.
Тобто війна до останнього українця, якби Захід віддав, так? В сенсі, вальщі, а ми тут пообсервуємо, віддамо це найвище російське старе sowieckie czołgi wam.
Wie pan, gdybym był młodszy, to bym pojechał na wojnę na Ukrainę i bił się za naszą i waszą wolność, zgodnie z polską tradycją. Ale trudno oczekiwać.
Коли б я був молодішим, то поїхав би в Україну і змагався б за вашу і нашу свободу, згодно з польською традицією. Але тяжко чекати від усіх громадств західного світу, що вони пошлють своїх солдатів змагатися в Україну. Не вишлють, не глядячи на те, що у них є розуміння супольних інтересів і слушності боротьби українців за свою свободу. Наступстви того пункту глядження, що Україні треба допомагати, не означають висилки туди своєї армії і активізації сил НАТО. Це означає, що країни НАТО і країни Євразв'язу серйозно підтримують Україну як політична, так і фінансова і мілітарна. Але це підтримка, а не війна за українців. Те, що відбулося на Заході, це абсолютний перелом. Зміна німецької політики, де раніше обов'язував державний пацифізм і нежадання німців поширати навіть свою власну армію, усе це змінено уділом німців у передачі їх грошей і військової техніки однозначної підтримки України. Але це не повинно обов'язково означати, що Захід кидає на шалі усі свої інтереси, у тим ліку і економічні. І складано гэтаму здзіўляцца. Україна так само, покуль могла, купляла газ і нафту від Росії. Тое саме робить і Білорусь. Ми б хотіли самих жорстких санкцій. Нескладано зауважить, що у економічному плані від некоторих країн потребують героїзму ажно до економічного колапсу. Санкції мають сенс тоді, коли приносять поразу російській економіці, а не економікам країн Євразв'язу. Тут треба улічити політичні і економічні розліки. Так і повинно бути, бо так завжди і було.
А не господарком країв członkowskich Unii Europejskiej. Tu już wchodzi w grę kalkulacja i polityczna, i ekonomiczna. I tak musi być, bo tak było zawsze.
Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Ja nagadaję naszym redaktorom, że сегодня moim gościem z Warszawy był polski prezydent Bronisław Komorowski. Dla was w pracy pracował Dmitry Górniewicz. Dziękuję za to, że byli razem z nami. Bywajcie, zostawajcie się ze swobodą.
Wszystkiego dobrego.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасти Радіо Свобода.
Привітання. З вами канал «Свобода Преміум», Я, Юрий Трохахруст. А так само удельники нашей сегодняшней гутарки. Это старейший аналитик Центру новых идей, былый дипломат Павел Муцукевич. Павел, приветствие.
Добрый день.
И политический оглядальник Радио Свобода Валер Карпалевич. Валер, приветствие.
Приветствую.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это дипломатичная инициатива Беларуси, якая особилась в листе министра Макея, ну и ее наступство. Министр замежных справ Владимир Макей 6 красовика накировал Евразвяз и некоторым министрам замежных справ Украины в Евразвязу лист, в яким пропоновал обновить диалог. В этом листе утримливались формулировки, которые, ну, скажем так, гучать диссонансом с тоном белорусской пропаганды, формулировки, которые могли не сподобаться, мовчим, в Москве, в Кремле. Праз 8 дней этот лист, скан этого листа, был опубликован у твиттера журналиста «Радио Свобода», моего коллеги, Рикарда Юзвик. Павел, вот насколько как бы, такой способ обыходжения с дипломатичными депешами агульно приняты, когда вы в развязи хотели отмовить и сказать, что вы Минск, окей, Лукашенко повинен еще все это сделать, как мы обновили диалог. Чому не отказали так по дипломатичным же каналам, а сделали так, как сделали? Что это означает?
Спасибо, Юрий. Ну, возможно, это, как вы написали в своей статье, это тоже ответ, и наверняка это в своем роде ответ. Но я не исключаю, что это единственный ответ. Конечно, ничего хорошего в такой практике нет, когда конфиденциальные письма, их содержание раскрывается, тем более так просто вот выкладывается в виде сканов в интернете. С другой стороны, ну, этот опыт достаточно распространенный. Ну, скажем, можно вспомнить, что ответ американцев на ультиматум России в декабре 2021 года сначала появился в испанской газете «Эль Паис», если я не ошибаюсь. Правда, там не прикладывались сканы.
Там писем, выкладание было.
Да. Пересказ содержания. Поэтому... То есть такая практика существует. Я не думаю, что, конечно, белорусскую сторону это сильно обрадовало. С другой стороны, Александр Лукашенко своими заявлениями на субботнике, так скажем, как минимум самоустранился от того, о чем писал Владимир Макей. А с другой стороны, то, о чем писал Владимир Макей, он, в принципе, говорил на протяжении последних полутора лет или уже почти двух лет. То есть с точки зрения риторики Владимира Макея в этом письме нет ничего нового. Возможно, эта риторика или содержание письма несколько резонирует, как вы сказали, с пропагандой или с тем, что говорит Александр Лукашенко, но с точки зрения МИДа и заявлений Владимира Макея ничего нового в этом нет.
Валер, вы и некоторые иншие назиральники писали про то, что нема на что различивать Лукашенко, нема на что различивать Макею, при тем, что робит Беларусь, что робил Беларусь, до речи, что робил официальный Минск, мальчик в Азии и репрессии, и переслед громадянской супольности, ну и удел войне, фактичный удел. Вот, про які диалог, як бы, хто з ім буде розмовляти, він нелегітимний і так далі. Ну, з одного боку так, а з другого боку, ну, от у нас перед очима досвід Венесуели. Там, як би, все було ще більш прозристо. Був обвещений президент. Заходні країни обвестили, що президент цієї країни зовсім не Мадуро, а Гуайдо. Його в такій якості приймали в всяких високих кабінетах. Ну, и, грубо кажучи, где зараз Гуайдо? А коли спотребилось, коли появился больше серьезный ворог в образе России, то высветлилось, что как бы венесуэльская нафта потребна, как заместить российскую. И, как той казал, вы будете смеяться, но Мадуро кіраўнік гэтай краіны. І з ім пра эту нафту і размаўляю. Так вот, в этом сэнсе never say never. Ніколі не будуць размаўляць ні з Макеем, ні з Лукашэнка. Правда?
В политике николи не кажи николи, в политике здарается все. Але я привел тут как бы больше близкий для Беларуси досвід относин Беларуси с Заходом после Крыма, после 14-го года. Я взгадываю, что после того, что отбылося у 10-м годе, калі была разгромлена апазіцыя, калі некалькі десяткаў палізняволеных з'явілася, і тады вельмі жорсткі быў дыпламатычны, палітычны, ідэалагічны канфлікт Беларусі з Захадам пасля 10-го года. І таксама ўсе аглядальнікі, ну не ўсе, а абсалютная большасць аглядальнікаў казала, што Захад не будзе, не пойдзе на дыялог з гэтым рэжымам. Вось. Але здарылася нешта такое, што потым назвалі чорным лебедзем. Я маю на ўвазе Крым, Донбас, 14-й год, умяшанне Расіі ў канфлікт з Украінай, жорсткі канфлікт Расіі з Захадам. І тут Беларусь карысталася гэтай сітуацыяй, пачала працэс размарожвання, і ён вельмі размарожвання адносін з Захадам, і ён вельмі паспяхова пайшоў. То бок, вось, я думаю, што цяпер афіцыйны Мінск спрабуе паўтарыць гэту гісторыю, паўтарыць тое, што было тады. Вось, то бок сёння роль Крыма і Донбаса выконвае вайна Расіі ў Украіне. То бок зноў прыляцеў чорны лебедзь, і гэты чорны лебедзь можа паламаць усе, так сказаць, ранейшыя трэнды і парадыгмы. Але прынцыповая розніца паміж тым, што адбываецца сёння, і тое, што было ў 14-м годзе, яна ёсць. У 14-м годзе Беларусь заняла пазіцыю фактычна нейтралітэта ў канфлікце Расіі з Захадам, ў канфлікце Расіі з Украінай і паспрабавала адыграць роль міратворца. Наколькі гэта роль удалася, іншая справа, але дзякуючы гэтаму Беларусі ўдалося размарозіць сітуацыю з Захадам. Сёння сітуацыя прынцыпова другая. Сёння Беларусь адзіны саюзнік Расіі. Сёння Беларусь не нейтральная дзяржава. Сёння Беларусь фактычна ўдзельнік агрэсіі супраць Украіны. І як бы афіцыйны Мінск не адкрэшваўся ад гэтага, вось на Захадзе лічуць менавіта так. Таму пакуль Беларусь не паспрабуе дыстанцыравацца ад Расіі і заняць некую пазіцыю, падобную на тую, якая яна занимала у 14-м, 15-м, 16-м, 17-м году. Ну и додаток до этого не пачне вызваляць политвязняў. Я не веру у тое, что можа адбыцца некі сур'ёзны диалог. Контакты некие, ну так, але не более за то.
Павел, вот вы як раз апошнім часам писали про тое, что Беларусь повинна, было б добра, калі б яна это зрабіла, все ж таки неким чином дистанціонувалася от этой войны, от своего удела в этом, а из косного, вот литерально, до речи, сдается на этих выходных, и снова самолетики летели с Барановичу. На Львову была зе близко. И снова же с белорусской земли. Как бы, так, большая частка, значная частка, выглядая, все-таки войск с Беларуси российских вывели. Але як вывели, так и увели. Это чисто оперативное меркование, где так стоится. А вот, на ваш погляд, какие як бы, практичные передумовы того, как все-таки Беларусь на это решилась? Покуль мы бачим, что Лукашенко поехал в Благовещенск, и там, значит, Буча, это британская спецоперация, украинцы на Россию хотели напасть, оказывается. Вот. Оказывается, не только на Беларусь, магчыма, так само Лукашенко ведает, где там ракеты размещены. То есть, ну, совсем отворотное, как бы, робится, говорится. Вот на ваш погляд, какие передумовы, может быть, а просто час еще как бы не пришел. В этом смысле, что, магчыма, Лукашенко просто чакае, калі сітуацыя на полі боя больш праясніцца. Ну, калі, умоўна кажучы, Расія пачне прайграваць ужо зусім, тады якбы ён і зробіць тое, што Павел Мацукевіч раіць. Ну, а пока не прайгравае, таму вот права. Британскія спецслужбы распавядае, што я вам раскажу, вот мне Нік і Майк так.
Ну, мои мысли на этот счет касались больше Беларуси, без привязки к режиму. Я понимаю, что сейчас режим на такие, белорусские власти на такие шаги не способны. И это был призыв в неком смысле и остается призывом к западным странам, чтобы они не забыли о Беларуси, о такой стране, которая существует. И в своих неких будущих договоренностях о мироустройстве новом, о региональной ситуации в Европе не забыли про Беларусь. Так сказать, это так на будущее. Что касается условий, то, мне кажется, их два. Первое условие вы уже назвали, это ослабление Кремля. Поражение в некой решающей битве, ну или, в принципе, ослабление возможностей Кремля влиять на Беларусь, на ситуацию в Беларуси и так далее. Второе главное условие – это готовность Запада протянуть руку помощи. Я так понимаю, что именно эти вещи изучаются, вот в том числе с помощью письма Владимира Макея, хотя в нем, я думаю, что ничего, повторюсь, в его содержании ничего нового для Запада нет. Если бы это письмо подписал Александр Лукашенко, это могло бы иметь некий иной эффект, и иначе было бы, наверное, воспринято и в России. А так это письмо даже, в принципе, и поссорить-то как бы и не хотелось лично мне. Белорусское руководство с российским, к сожалению, не может. Вот.
Павел, еще у меня такое питание. Коли вы памятаете, коли вы еще служили дипломатом, ситуацию 2012 года. Раз два года после выборов 2010 года Беларусь под санкциями. И был некий визит болгарского министра замежных справ, який пропоновал некую формулу погоднения, формулу замирения. И тогда так само отбылся злив неких попередних домовленностей, який разбурил схему. И в этом смысле погоднение могло на самом речи отбыться не в 16-м, как оно отбылось, а ранее. И это зробил как бы не Евразвяз, а пылные люди в Евразвязи. Разумело, есть хардлайнеры, есть софтлайнеры, они были тогда, они были и зараз. И вот это злил теперешнего письма Макея, это позиция Евразвязу, на ваш помню. Те пылных людей, пылных адресатов, которые отримали и сказали, нет, мы супер. Може, в развяз весь і не супраць, а вот мы супраць, і ми пойдем таким же.
Ну, в том-то
вы включаете, що так і було?
В том-то і діло. Владимир Макей, наскільки я розумію, відправив, во-первых, циркуляр. Тобто письмо, аналогічне письмо примерно такого содержання ушло сразу во много стран, западных стран. Плюс не будем забывать, что 6 апреля, помимо этого письма, у Владимира Макея состоялся телефонный разговор с президентом Швейцарии, одновременно министром иностранных дел, Иньяцио Кассисом. Поэтому тут я бы не воспринимал этот слив как однозначный ответ. Это может быть ответом Еврокомиссии. Но это не означает, что это некий...
Может я так быть, понимаю, что это может быть и отказ какого-то особенного министра замежных справ, который вот передал нашему коллегу этот лист.
Например, с тем, чтобы, возможно, посмотреть на реакцию России и так далее. Здесь возможны разные варианты, но я бы, если честно, не придавал большого значения ни самому факту этого письма, потому что так или иначе этот диалог есть. И он есть, вернее, возможности, каналы существуют и на более высоком уровне. Опять же, сразу после войны, начала войны, Александру Лукашенко звонил президент Франции Макрон. До этого были контакты с президентом Израиля, с федеральным канцлером Германии и так далее и тому подобное. То есть нельзя сказать, что это вот нечто, что вдруг прям вот возникло на пустом месте. Беларусь чувствует, или белорусские власти чувствуют свою какое-то, скажем так, находится в критическом положении, и это попытка прокричать СОС. Ну, на мой взгляд, абсолютно нет.
Валер, а зараз до вот этих реплик Лукашенко на субботнику, про які я уже сказал Павел, что, значит, заходние дипломаты занимаются фашизмом, и вот яны фашисты, мы вам все покажем, мы вам все расскажем, что эти размовы не зрозумели, тяжко вогуле зрозуметь, як яны могут заниматься фашизмом. Ну, фашисты в Беларуси знищали людей сотнями тысяч. Яких сотен тысяч людей дипломаты не знищают, да, вот коли бы хотели. Что тычется, скажем, санкций, коли как бы удавать такую метафору, то их вводят не дипломаты, а их урады. Дипломаты выполняют то, что им со своей ответственной столицы говорят. И тем не меньше, вот Тимохчима, что вот это вот эскапада про фашистов, дипломатов фашистов, значит, это такие отказ на то, вот нас покрыли. Мы Макеев доручили, вот он лист послал, так сказать, хотел по-хорошему, а с ним по-плохому, ну, поху фактически дали. Ах так, ну, мы вам зараз. Вы поглядите, я к вашим дипломатам зараз, вашим дипломатам фашист у нас. Так? Нет?
Ну, як у якості гіпотезы можна разглядаць гэта як адказ Лукашэнкі на гэты зліў гэтай інфармацыі пра пісьмо, пра ліст Макея. Але я б хацеў бы звярнуць увагу, што гэта звыклая рыторыка ў прынцыпе Лукашэнкі на адрас Захаду апошніх месяцаў. Лукашэнка ж не цырымоніцца ў прыклейванні ярлыкоў. Слово мерзотника в отношениях до политиков Захода, до политиков, до керавництва Литвы, керавництва Польши, керавництва Евразвязу. Это настолько звыклое. Ну, а теперь слово мерзотники заменили на слово фашисты. Розница есть певная, але риторика Лукашенки не является чем-то принципово новым. Калі б дасюль Лукашэнка быў некі лаяльны, некі, так сказаць, былі такія міралюбівыя жэсты ў бок Захаду, а цяпер раптам, так сказаць, ён панёс са словам фашыста, гэта быў бы дысананс. Тут дысананс з пісьмом Макея, з лістом Макея на адрас Брусель. Гэта сапраўды дысананс. А вось дысананс з папярэднімі выказваннямі Лукашэнкі на адрас Захаду, я тут особливого диссонанса не бачу.
Павел, ну а вы все-таки не лечите, что это некая новая якость? Ну, по-перше, на конт дипломатов я не памятую, что их называли фашистами и обвиновачивали в фашистской деятельности. При этом, когда говорится, ну, что за угодно, относно керовников доходных держав, то им, власно, ничего Лукашенко сделать не может. Ось. А вот дипломатам можа створить вельми кепские умовы, может привести до того, что в уголе их не будет, как уже американская амбассада фактично вся откликанная. Вот вы лечите, что это нечто новое, и какие это будет наступство? С иншого боку, Лукашенко вот я бы обозначил. Мы вам расскажем. Ну, может, и не расскажем. Уже вот так кинул, а протягу, Максима, это и не будет. И не будет иметь. Вот как вы интерпретуете вот эту эскападу с дипломатами фашистов?
Я думаю, что сработал простой ассоциативный ряд. Он был в Хатыни, немецкий посол, ну, значит, нацисты и фашисты. То есть, в принципе же, эти понятия сейчас, как там и геноцид, оккупация используются очень широко, и, как правило, в тех сюжетах, в которых они используются, они ничего общего не имеют со своим определением. Можно вспомнить 22 июня, если я не ошибаюсь, 2021 года Лукашенко был в Бресте, памятная дата по случаю наступления фашистской Германии в 1941 году, и там он произносил очень громкую речь и напрямую обвинял немецких и руководство Германии тоже вот в коварных планах, называл нацистами, по-моему, фашистами. Вот. А потом это не помешало ему спустя несколько месяцев с удовольствием принять звонки Ангелы Меркель и гордиться, ну, по крайней мере, пропаганда это превозносила как некую дипломатическую победу или как факт признания. То есть, на мой взгляд...
Сбоку фашистов.
Сбоку фашистов, да. Тех самых. Поэтому я бы, опять же, не воспринимал его слова всерьез, больше ориентировался на то, на какие-то реальные действия. То есть эту риторику определило место и факт, что эта история...
То есть вы не думаете, что в практичном плане у заходних дипломатов зараз почнутся проблемы?
Они в этом состоянии живут, в ожидании проблем постоянно. Всякий раз, принимая новый санкционный пакет, думают, что это... Те, кто остался, что это будет последним днем их пребывания в Беларуси. Ну... То есть тут, конечно, нельзя исключать, но я бы не видел в этом великого смысла. Ну, опять же, вот история, допустим, из другой оперы Германии, Великобритания. Ну, британские таблоиды используют любую возможность, чтобы представить в своих карикатурах немецких министров в форме СС со свастикой. Ну, это в порядке вещей. Я думаю, что скоро и Лукашенко привыкнут к его этим... что по поводу и без нацисты, фашисты, и геноцид и так далее.
Я хочу нагадать, что не так давно Лукашенко погрожал амбассадору Украины. Вот, и казал, что там вот на Украине там белорусских громадян, там вот те, которые на фурах, дальнобойщики, яких называются, просто звичайно, там их арештовали, и вот Лукашенко погрожал, что тут вот амбассада есть. Так что мы можем тут и так само некие такие заходы, подобные на то, что робить по Украине с белорусскими громадянами. Так что погроза на адрес дипломатов, ну, это же становится уже некой такой, снова же, звыклой традицией Беларуси.
Валер, а зараз вот все ж таки про якби дилеми, які зв'язані, ну, скосно зв'язані з листом, з позиції Білорусі, Махчима. Тут зникає такой один варіант. Лукашенко просто повна маріонетка Путіна. Это, ну, псалту пушили. Вот. Что ему загадали з Москви, то он зробить. Путіну надо буде белорусское войско на войне. Окей, Лукашенко выполнил любой заказ. Не надо будет, ну вот 53 дня уже было не надо, але это только его воля. И тому с Лукашенко разговаривать бессенсовно, ну как с Пушилиным, Захар. Другий вариант. Лукашенко все-таки имеет некую автономию. Лукашенко от Лукашенко что-то залежит. И он все-таки вассал, а не слуга. Вассалу вот так на раз, два, три просто не загад. Коли все-таки мае место другий вариант, то позиция Заходу, от позиции Заходу, от поводины у Захода, что с ней залежит, то на Заходе выдатно разумеют, что Лукашенко и сам кревно не зацикавлены в том, чтобы белорусские войска пошли воевать. Потому что коли они пойдут воевать, ну, он уже будет цалком привязан к этой российской. И он ведая настрои Беларуси. Что это войско будет робить, куда оно побежит, сдастся, ти на Минск пойдет, что будут робить россияне, может быть, поставят генерала некого за место его, такого капризных. Тут, ну, и в этом смысле на Заходе могут разважать. Ну, так он сам, как бы, затекавленный в том, что как брыкаться, как не даваться. Ну, а мы при чем? Мы тут ни при чем. Мы не хочем оскоромиться с увязями зим. Хай он отстоивает свой диктаторский суверенитет. Так вот, что-то Захад может как бы подштурхнуть в неким становчим стане, становчий бог? Те не. Як иде, так иде.
Ну, первое, вассал – это не есть слуга, коли уже, так сказать, вертаться до вызначения. В сярэднявеччы паміж сеньёрам і васалам былі адносіны дамоўленасці. І кожны меў адзін перад другім некія абавязкі і некія правы. Ось, і таму васал – это не самы горшы варіант. Што тычыцца аўтаноміі Лукашэнкі? Так, Лукашэнка мае аўтаномію. Вось на конт того, как вывести российские войски из Беларуси, вот тут я думаю, что на это повлиять Лукашенко не может. А вот отдать или не отдать загад белорусским войсковцам удельничать в войне, вот это от Лукашенко залежит. Вот. И тому, я думаю, певная автономия у его есть. И зверните увагу, вот Лукашенко усяляк отмовляя удел Беларуси в этой войне в прошлый час. Вот. Усяляк каже, не, мы не удельничаем, это в уголе не наша война. Что было бы немагчыма, калі б Лукашенко был полным слугой, и он бы наоборот ганарился тем, что белорусские войски как бы удельничают, Беларусь удельничала в этой войне. На самом деле Лукашенко это отмовляет. Другое питание, чи може повлиять Захад на деяние Лукашенко по дистанцированию от Москвы. Я думаю, вельми невеликим диапазоне. Вельми невеликим диапазоне. Вот, во всяким разе, у теперешний момент, коли Лукашенко пока не демонструет некого, ну, некого желания, саправды, дистанцироваться от Москвы. Коли б Лукашенко почал нечто робить в этом керунку, и как бы отказ на это отримал некий жорсткий тиск, публичный тиск с боку Москвы, ну, махчима, в этом выпадку Захад не как бы стал бы реаговать, хотя бы на узровне риторики, нечто казать про оборону белорусской незалежности. Вот. Ну, а в той ситуации, какая теперь, коли риторика Лукашенко абсолютно пророссийская и антизаходняя, вот, коли с территории Беларуси саправды летают самолеты и ракеты у бок Украины, то коли колькость полезняволенных повеличивается, а не помешается, то у такой ситуации, как бы спробовать не гулять с Лукашенко, ну, я думаю, что особливого сенсу для Захаду нема.
И ваш отказ. Мы говорим именно про теперешнюю ситуацию. Mm-hmm. Когда войски отошли от Киева, из других регионов больше концентрировались в Донбассе перед как бы вырашальной битвой. Вот в этой конкретной ситуации Захад может не поуплывать, посприять вот, как бы, для реализации вашего, скажем, плана, назовем его так, этого дистанционирования. Це може бути наоборот, якби ніякі висілки Заходу можуть тільки погоршити ситуацію. Бо зараз Лукашенко якби ніяк дистанціюється, заходячи зі своїх якби інтересів. І Путін це розуміє. А як тільки за його спиною, якби навіть тінь Заходу, ага, здрадні, допомогли тобі твої ляхи, Васик. Вот. Тобто, може бути, Захад, коли він буде як-то демонструвати свою, якби, зацікавленість в той чи іншій позиції Мінську, ну, це тільки погоджує ситуацію. І в цьому сенсі, якби, от ця поха Макею, ну, це одне, що можна зробити, не погоршаючи навіть. Все-таки можна як-то посприяти.
Ну, я думаю, можно. Опять же, вот количество заявлений Лукашенко о том, что Беларусь в этом во всем не участвует, оно примерно равно количеству заявлений, в которых он говорит о том, что он всецело, и Беларусь всецело в этой кампании вместе с Россией. И, на мой взгляд, конечно, автономия у него в этих вопросах очень маленькая. Я думаю, что если бы поступило указание ввести войска, он вынужден был бы это сделать. Просто до сего момента это указание не поступало. Запад мог бы попытаться, скажем так, ну в чем состоит, на мой взгляд, самое уязвимое, или в чем состоит возможное оружие Запада? Это попытаться вбить каким-то образом клин между вот этими двумя друзьями. Вбить его можно только тем, что диалог начнет налаживаться, санкционный режим смягчаться. Но для того, чтобы это сделать, Западу ведь тоже нужны какие-то встречные шаги, конкретная демонстрация готовности, что белорусский режим готов меняться. Должен быть четкий сигнал об этом. Если бы к К письму Макея прилагалось, ну и вы об этом, мне кажется, писали, что-то прилагалось конкретное, освобождение сотни политических заключенных, у этого письма был бы, конечно, иной вес. На слово уже не верят, Макею тоже не верят, потому что он обещал вывод российских войск. То, что Запад верит в некую автономию возможностей Лукашенко, но об этом, мне кажется, свидетельствуют звонки Макрона. Пусть это было начало войны, но звонок президента Швейцарии 6 февраля – это уже, так сказать, новая военная реальность. И мне кажется, что этот звонок был посвящен как раз-таки теме возможного выхода Белоруссии и из этой войны. Ну, по крайней мере, эти звонки говорят о том, что такую надежду Запад не теряет, и Запад понимает всю деструктивность роли Белоруссии как государства, вовлеченной в этот конфликт. Не знаю, ответил я на ваш вопрос.
Так, отказали. Дякую великий Павел, дякую великий Валер. А нашим глядачам я нагадаю, что за тем, як далей будут разгортуваться подзеи, яны могут сачыць на YouTube-канале «Свобода». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Сон. зазвенить копежами, и сбудется.